Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11.07. Действительно, программа «Особое мнение». Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Лев Моисеевич,
доброе утро, Татьяна.
Ну что, мы проснулись в другой стране?
Нет. На мой взгляд, ровно в той же самой. Вот ровно в той же, в которой мы заснули. А заснули мы давно.
Наши слушатели пишут, вроде бы ничего неожиданного, а как-то противно на душе. Что надежда на чудо какое-то была.
Я согласен. Ну, понимаете, например, если у нас какая-то программа, там, не знаю, веселья и печали, радости и рыданий, это одна история. Но у нас же все-таки программа, которая апеллирует к разуму. Я бы сказал так, что человек, как в диком упрощении, существо, стоящее на двух основных ногах, на эмоциях и разуме, все-таки эмоции подчиняет разуму. И если эмоционально есть некий осадок у всех, мне кажется, разумных людей, то включение логического говорит: подожди, алло, а ты чего ожидал? Ты чего ожидал, если ты сегодня в страшном унынии, паникуешь, кричишь, все пропало. Но для меня, значит, ты пребываешь также в иллюзиях, только с другой стороны, как большая часть народа, которая пребывает в иллюзиях величия, врагов вокруг, а только Путин, больше никто не может быть. Это некие иллюзии массовые. Но послушайте, тогда оппозиция ровно в тех же иллюзиях, но только с другим знаком. О, Боже, все прав. То есть, это что, демонстрация отсутствия интеллекта? То есть, мы что, предполагали, что вчера должны быть цифры категорически другие все? Нет. Вопрос нескольких процентов, больше или меньше, вполне объясним. Да и мне кажется, хоть я и не религиозный человек, грех уныния вроде бы в христианстве один из основных. А в связи с этим даже вспомнилось, правда, я могу что-то немножечко приврать, потому что это вот просто в голову пришло. Была какая-то суфийская, кажется, притча о том, что у некоторого человека в страшных мучениях скончалась и жена, и единственный там сын, кажется. За детали я не отвечаю сейчас, не помню. И тогда он взмолился и попросил высшее существо не лишать его радости жизни. Вы понимаете, на первый взгляд это какой-то чудовищный цинизм и какой-то полубред. Он пережил самую страшную потерю и самое страшное потрясение. А ощущение жизни с таким вот позитивным компонентом выше, мне вот это достаточно близко. В связи с тем, что мы сегодня обсуждаем.
То есть, несмотря на обстоятельства, создаем возможности?
Нет, мы, наверное, с вами будем анализировать. Ну, вот я все люблю метафорами и сравнениями. Вот представьте, вы родитель или там дедушка-бабушка, и вы везете своего внука, внучку, сына, дочку в какое-то путешествие, где в поезде надо пробыть двое суток. Первый вариант – наврать ему. Сынок или внучка, наш путь 2 часа будет, ты не успеешь оглянуться. Не взять с собой еду, теплое белье и так далее. Мне кажется, это путь в никуда, да? А есть реальность. Дорога будет длинной, поэтому и книжки, и планшет, и еду, и мы должны подготовиться к длительному путешествию. Те, кто полагает, что завтра, как по волшебной какой-то взмаху палочки, все поменяется, еще раз говорю, они в тех же иллюзиях, как те, которые просто идут туда, куда им говорят, и не видят никого, кроме тех, кого им показывают по телевизору.
Но,
Лев
Моисеевич, когда мы садимся в поезд, и мы знаем, что наш путь составит 2 суток. Здесь мы сели в поезд, который, возможно,
вечный
идет
двигатель?
По кругу.
Нет,
да,
невозможен. И... невозможен. Еще раз, глубоко убежден, что изменения, они просто, ну, помимо воли даже самых сегодня все определяющих людей, они обязательно будут. Вот вопрос, когда?
Вот, вопрос, да.
На этот вопрос никто не может ответить. Но они будут. 100%. Причем Понимаете, если вот так, вот вчерашнее, можно, да, несколько слов,
да,
просто,
да,
из своих,
да,
соображений?
Да, конечно.
Я, например, увидел, помните, у нас как-то возникло, это просто мнение, я никакой ни разу не политолог, вообще я плохо понимаю, что это такое, просто ощущение, да, вот у нас возник такой образ лживых всяких выборов и лживой борьбы, как битва нанайских мальчиков. Мы знаем, да, один человек надевает на себя фигурки двух, бегает на четвереньках, и у всех вокруг ощущение, что это два мальчика борются. У меня вчера возникло ощущение, что у нас пока, безусловно, наблюдается удивительная гармония не двух, а три единства. Каков народ, такова же власть, и такова же оппозиция. И при вот таких ощущениях, ну а как может быть иначе? Ну как может быть иначе, когда действительно, скажем, для совершенно простого человека, который не лезет в интернет, которого в основном питает телевидение и мысли, и обмен мыслями с теми же людьми, которые смотрят телевидение, да? Ну, как вот действительно на этом фоне еще, увидев так называемую для этого человека оппозицию, которая ужасающе оскорбляет с матерными выражениями друг друга,
до поливается. До оппозиции сейчас мы дойдем,
орет,
да, до этой оппозиции. Да,
на фоне этого, а как же? Поэтому те, кто планировал эту конструкцию, очень креативны, безусловно. Дальше, смотрите, я вот за счет этого, я думаю, Путин получил голосов даже поболее, чем раньше. Потому что, ну, слушайте, ну, мы же не дебилы, мы же помним все эти анекдоты, когда в цирке всех обливают дерьмом, а потом входит человек в белой манишке. Ну, по контрасту, ну, наблюдая вот эту так называемую оппозицию, ну, подташнивает. Это процент дополнительный президенту. Насчет явки я бы не горячился. Явка, давайте вот вспомним, администрация президента ставила задачей давно 70 на 70. 70 явки, 70 за президента. Про президента мы сказали, он получил больше голосов за счет вот этой конструкции с этими, да, фейковыми оппозиционерами. Да? Слушайте, вот вы, я, любой человек, если он ставит себе задачу большую, о чем это говорит? Это говорит о том, что этого нет сейчас. И в реальности, наверное, нет. Надо дико напрягаться. Вот за счет этих диких напряжений, а именно, ну, просто всеми способами загнать людей для повышения явки, они это обеспечили.
То есть военные бюджетники.
Военные бюджетники. А студенты несчастные, запуганные деканатами. Послушайте, я... Человек 15 имею всяких своих очень по-разному близких людей, которые работают в госсекторе. Поэтому я знаю от каждого из них беспрецедентное давление участия. Некоторые хотели вывернуться, это трудно. Многие просто боятся, потому что начальство реально угрожало. Исполните свой гражданский долг или... А большей части из них требовали отчитаться за это.
А как, кстати, отчитывали?
Какие-то талончики. Некоторых требовали в телефоне сфотографировать. Представляете, это вообще нарушение.
Фотографировать за кого проголосовал?
Свой бюллетень, что ты вот, значит, это сделал. Ну, ужасающе. Значит, отвратительно это действительно. Ну, а мы же не знаем. Вот явилось что-то типа 66. Все равно не дотянули, кстати, до 70. С такими мощнейшими рычагами. Ну, мы же с вами знаем, сколько людей у нас работает в бюджете, в армии, в силовых структурах, студенты и так далее. Да? Значит, сколько их в этих 66%? 16%? Тогда явка 50%. Если меня не трогать и не гнать меня угрозами, усилиями, проверками. Поэтому мы имеем то, что мы получили, совершенно все объяснимо. Фальсификации. Послушайте, меня тоже... Вот меня почему-то не хватило на это воли, и я посчитал, что я другими делами заниматься, сил физических даже как бы нет. Но у меня многие из знакомых пошли наблюдателями. Вот мы, естественно, перезванивались вчера поздно вечером, сегодня утром. Но ни один не говорит о том, что я не видел никаких фальсификаций. Они массовые. Послушайте, опять же, если все так мощно, вот если у вас, не знаю, на радиостанции руководитель точно знает в какой-то ситуации, что за него проголосуют 77%, разве он будет кого-то запугивать, кого-то специально на больничные отправлять, кому-то там и так далее? Ведь мы видим...
Ну, может быть, это не Путин, а окружение позаботилось о своем...
А я сейчас не говорю, кто это придумал. Я говорю просто про некий факт, который в итоге выразился в неких цифрах.
Имеем, что имеем. Давайте об оппозиции, да, которая вчера показала себя... Ну, не вся оппозиция, а Алексей Навальный и Ксения Собчак. Навальный вчера вел канал, ну, точнее, его сотрудники вели не выборы.
Да, я видел,
и Ксения Собчак пришла в гости, и они, ну, наверное, спорили, это мягкое выражение, скорее всего, это была ссора.
Да.
С взаимными унижениями, оскорблениями частично. Вот что это было, на ваш взгляд, и... Заняли ли вы какую-то позицию? То есть Ксения призывала Алексея Навального наконец объединиться. На что Алексей Навальный говорил, что он не будет объединяться с Ксенией Собчак, лицемерной.
Да, значит, ну что, вот если вообще... Вот это ярчайшая иллюстрация сути сегодняшней оппозиции. Ярчайшая иллюстрация, когда собственные амбиции... Гонор, обиды, они выше всего. То есть, в целом, это то, о чем я уже говорил. Каково население, такова и власть, и такова и оппозиция. На чьей стороне? Проще всего сказать было бы не на чьей, но мне показалось, что, с одной стороны, Навальный не должен бы был демонстрировать обиду. Он мощный человек и очень такой волевой, контролирующий себя. Наверное, он должен знать, что обиженных не любят. Вот политик же
за народ. А как он мог себя вести?
Он мог себя вести жестко и непреклонно, но не... Я бы...
То есть, без высказывания о черной икре?
Да, да, про все это. Ну, тогда уже надо действительно... Да, кстати, он же все-таки ее уколол. Что политик не может обнулить прошлое. Типа, ты, Ксюша, не забывай про Дом-2. Ну,
слушайте. То есть, это мелко?
Мелко, мелко. Я бы сказал так. Для человека, который следит за ними, и так все ясно, не надо напоминать. А для человека, который не в курсе, его этим не проймешь. Ну, это такая немножко, скажем, формальная часть. По сути, я скорее его понимаю. Я его понимаю, и я не склонен кому-то чего-то тыкать с укорами, кто я такой, да? Но я считаю, что Ксения, а дальше мы ставим важные слова, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, а по договорным конкретным обязательствам или, как сейчас любят говорить, использовано в темную, но она, безусловно, является частью той конструкции, которую так довольно... умело и так лихо свинтили в администрации президента.
Но она часть или она инструмент, как говорил Навальный о ней?
Она часть, если она договорилась, и она инструмент, если ее просто используют. Большой сути, мне кажется, это не имеет. Да, наверное, предположим, инструмент, но реально да, это так. Мне кажется, я не знаю, так ли это.
За пару дней до выборов, вы, конечно, об этом слышали, Ксения Собчак вместе с Дмитрием Гудковым объявили о создании партии «Перемен». И очень многие воодушевились этим событием. Был концерт. Ксения и Дмитрий выбегали и говорили, что это партия молодежи. И говорили, что нет, у нас не будет лидеров. Мы будем давать дорогу молодым. И очень многие купились на это. Может быть, действительно... дать шанс новой партии.
Вот к вопросу, который мы только что обсудили, про схватку Навального с Собчак. Ну, во-первых, это библейское, не по словам их судите их, а по делам их, да? что Навальный как бы и процитировал. Это действительно по делам. Значит, то, что объявили Гудков и Собчак, это очень симпатично, но это слова. Значит, на что мы должны, мне кажется, обращать внимание? Гудков, собираясь поддерживать Яблоко, объявил это за 3 дня до выборов. Но это же все-таки лукавство. Это же для людей понятно, что значит, кого он реально-то поддерживает. Но почему не подождать было 2-3 дня, да? Хорошо, есть там мнение, что его яблочники там отпихнули и прочее. Но все равно это немножко напоминает то, что сделала Собчак, как мы помним, когда объявила о своем как бы выдвижении в кандидаты в президенты в тот момент, когда Навальный находился в заключении, сказав о том, что они это обсудили. Это как-то больше говорит о том, что слова прекрасны, а дела-делишки вряд ли будут соответствовать им. Поэтому никакого у меня это ни восторга, ни удивления, ни надежды, ничего это не пока не вызвало. Мне кажется, вся наша оппозиция напоминает то, что мы наблюдали когда-то под микроскопом в виде броуновского движения. Вот так иногда слипаются какие-то частички. Только отвел глаз в другую часть поля зрения, они уже разлепились и дальше хаотично движутся. Нет, не верю я пока в какое-то прозрение оппозиции, хотя хотелось бы.
А в чем проблема? Каждый хочет быть звездой, каждый хочет быть лидером.
Да, да. Амбиции личные – раз, амбиции жизненной установки – 2. Так, как считаю я или моя партия, это истина. Все остальные категорически неправы. Это то, что мы с вами когда-то уже обсуждали. Это отражение инфантильного, примитивного сознания. Есть враги и есть друзья. Есть черное, есть белое. Я – это белое. А все, кто против, это черное. И это свойственно как власти, так и оппозиции. К сожалению.
Но, с другой стороны, смотрите, если бы Навальный, ну, чисто гипотетически, если бы его зарегистрировали или не зарегистрировали, а он бы соединился с Ксенией Собчак, и пошли бы люди, которые верят ему, голосовать.
Да, безусловно. Но этого нет. Нет этого. Безусловно. Более того, вот я думал, вот они получили такие, ну, кроме этого замечательного коммуниста с миллионами и миллиардами, у которого еще счета сокрытые оказались.
Второе место, между прочим.
Кроме него все получили, ну, смехотворное. Ну, просто неприличное, там, 0,8 или 1,2%, да? Немножко как-то на этом фоне довольно позитивно, что господин Жириновский снизил свой электорат.
Меньше партии даже.
Хотя мне показалось, что просто часть ушла к Путину.
Путину или Грудинину?
Ну, может быть, и к Путину, и к Грудинину. Мне кажется, больше к Путину, потому что вот эта воинственная риторика, понимаете, кому она нравится? И если президент ее применяет, то зачем нужен этот? Да? Но у остальных это, ну, просто смешно и неприлично. Кстати, это говорит о том, что это выборы такие, выборы в кавычках. Ведь когда выборы были более, ну, я даже не могу сказать просто честные, что значит там, ну, скажем, менее манипуляционные, ну, давайте вспомним, что тогда происходило. Когда Навального решили попробовать, и власть оставила его в покое, сколько он получил на мэра Москвы? 28%. Это же вообще гигантское. Это
конечно,
каждый третий
конечно,
москвич.
Да.
Причем, понимаете, президент далеко, а там мэр – это вот моя жизнь в моем городе. Пожалуйста. Смотрите, власть не вмешивалась, и оппозиционный Ройзман стал мэром Екатеринбурга. Смотрите, власть почему-то ослабила вожжи, и целый ряд муниципальных в Москве депутатов стал из кого? Из жестких оппозиционеров, тот же Яшин. Поэтому это надо понимать. Я думаю, при всем том, что я совершенно не собираюсь как-то дико любить Навального и еще, не дай бог, поклоняться ему, но это же реальность. Это же понятно, что он отстранен, потому что он совершенно реальный политик. В отличие от всех тех фигурок, которые вот, значит, друг друга обзывали, угрожали сломать челюсти друг другу и всякое такое. Ну, так когда ты это понимаешь, то происходит то, что происходило, когда какой-то там мудрец впервые увидел слона, он сказал, такое может быть только таким. Ну, то, что у нас происходит, при всем том, что происходит, ну, а как оно иначе-то? И это фиксирует только то, что происходит сегодня. Это говорит о том, что будет завтра. Но это совсем не говорит о том, что это будет всегда.
Александр вас спрашивает, по возможности, каково сегодняшнее психофизическое состояние западных лидеров после победы Путина, и поздравят ли они его? Ну, кто-то я думаю, уже поздравил.
Я думаю,
Китай
что нам,
поздравил, да, Сербия.
Я думаю, что нам психофизиологическое, скорее, ну, просто психическое состояние скорее должно интересовать наших граждан, наше личное, чем каких-то западных лидеров, значит. Я полагаю, что никакая психическая, как бы, деформация западных лидеров не ждет. Мне кажется, они рассуждают примерно как мы с вами, и ничего неожиданного для них в том, что вчера произошло, нет. Вся кампания была направлена на как бы легитимизацию выборов. Это получилось. На формальном уровне, предположим, наш министр иностранных дел любому коллеге западному может сказать, что вы от нас хотите. Вот посмотрите, видите цифры, там были наблюдатели. Да, какой-то был процентик крошечный нарушений, мы с этим жестко разбираемся, он не влияет на общую картину.
Было же мнение, что эти выборы для Запада,
конечно,
специальная демонстрация.
Конечно.
У нас и так все понятно.
Вот я продолжаю гипотетическую речь нашего представителя. Смотрите, спектр противников. Традиционные коммунисты. Какие-то молодые странные коммунисты. Представитель старейшей демократической партии, ее лидер. А представитель молодежной демократической мысли. Все?
Все.
Какие
у нас
проблемы?
Есть. Все полочки заполнены.
Вы можете от нас отстать. Наш народ хочет вот так. И на формальном уровне это совершенно справедливо.
И здесь мы сделаем паузу. Московские новости.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, общественных деятель. Мы рассуждаем о новой России.
Да.
А что будет дальше, Лев
Моисеевич?
Да нет,
она прежняя.
То есть вообще
она
ничего
прежняя.
Не изменится?
Нет.
Может быть, добрее станет президент, поскольку ночью он был в предвыборном штабе своем и дал, ну, такую пресс-конференцию, где сказал о том, что мы будем с британцами общаться и будем принимать участие в расследовании. То есть вроде бы показал, что готов к скорее дружелюбному разговору. Правда, как это сочетается с закрытием Британского совета в Москве и консульства в Петербурге, непонятно пока.
Да, вот именно это непонятно. Вот сейчас действительно, если раньше многие считали, что это некие фантазии, что вот все решает один человек. Но мне кажется, сейчас количество людей, понимающих, что все решает один человек, и как бы их количество увеличилось. Но еще решают те, кто кладет ему на стол папки разного цвета, потому что по прочтению этих папок и создается картина мира. Вот что это за люди? Естественно, что там мощные силовики, естественно, что там грызня и попытка какого-то противоборства. Это трудно представить себе. Я думаю, что если будет все-таки взгляд немножко кроме этих папок, а вроде бы у президента этот взгляд иногда бывает. Я не помню, кто-то говорил, чуть ли не Венедиктов, что иногда он слушает «Эхо Москвы», к примеру.
Да, это он говорил в «Дудя».
Да? Вот-вот-вот. Значит, если подобное будет, мне кажется, что президент будет стараться при сохранении общего такого тренда, не противодействия всяким странным идеям о каком-то нашем особом величии, не противодействуя тренду, что весь мир вокруг нас как минимум недобрый, а может быть даже враждебный, но все-таки даже на этом фоне он будет вынужден, ну, как-то чуть иначе заниматься экономикой. потому что с каждым годом разрыв увеличивается между нашей экономикой и вот этим, в кавычках, враждебным Западом.
А что его останавливало не заниматься экономикой вот до этого?
А страшного-то ничего не происходит. В общем-то, голодных бунтов нет. Разговоры о том, что пол России питаются репой, это вранье. Люди живут хуже, но очень мягко и постепенно. Знаете, если человека постепенно, как там, переводить постепенно из холодной прохладной водички в теплую, а потом кипяток, он даже незаметно для себя сварится. Вот. И мы во многих делах отстаем. Здравоохранение, образование, это даже о чем тут говорить? Культура и прочее, да? Но ко всему есть еще и ВВП, есть зарплаты, есть третья часть страны без газа, есть 20 с чем-то процентов, которые ходят в туалет под названием «очко». И это серьезная вещь достаточно. Поэтому мне кажется, что все будет примерно как есть. Примерно.
А гайки закручиваться будут?
По отношению к кому?
Вот, по отношению
к раздражающим, да. А разве это не закручивание гаек совершенно? И мне противно, что этим Питер прославился. Беспрецедентное блокирование тех, там сколько, около 20 человек, которые расцениваются питерскими властями, как якобы, не якобы, они действительно оппозиционеры,
тех,
молодые.
Тех, кого посадили
перед
выборами.
Да, но зачем? Вдруг они там где-нибудь что-нибудь крикнут из окна во время выборов и прочее. Это разве не закручивание гаек? Это же совершенно явная
акция. Это было
акция.
До выборов.
Ну,
что
вот,
будет после
вот
выборов?
Мне кажется, вот нечто подобное и будет. Во-первых, чтобы закрутить вентили по всей стране, ну, в 21 веке на это нет ни сил, никакого смысла. Вот там какие-то сталинисты, они даже не понимают, что вот сегодня Сталин, он не может быть тем Сталином. Просто не может. Ну, невозможно сегодня взять и там, не знаю, 5-7 миллионов в лагере отправить, из них там третью часть расстрелять. Это невозможно. Поэтому, мне кажется, это будет, как и происходит все последние годы, точечные удары. Я думаю, что те, кто планирует политику, это люди вполне креативные. И действительно, ведь, вот послушайте, в психиатрических клиниках в прошлом возникали иногда стихийные бунты, бессмысленные такие, там, они все громили, орали, mm-hmm. там, бегали, возбуждение. И одна из тактик была, значит, сначала всех фиксировать. Мордовороты санитары привязывали, рубашки смирительные, рукава закручивают, все, кровати пришпилили. Потом более гуманно стали колоть всех. Препаратами, миорелаксанты, ну, всякие, которые как бы на время человека вырубают. А потом пришла иная тактика. Даже у душевнобольных есть лидеры. Блокируют mm-hmm. лидера, его накалывают, все, отделение успокаивается. Вот что-то подобное, типа вот точечных ударов, да, там, наверное, закручивание гаек. Повсеместное, не думаю, невозможно. И все силы на это уйдут.
Ну, здесь нам остается только наблюдать.
Возвращаясь... Нет, еще и жить, Татьяна.
Ну, естественно,
мы еще
естественно.
Понимаете, еще раз хочу сказать. Никто пока не может отнять у человека мысли, которые крутятся внутри головы. Никто не может человека приличного заставить действовать вне своих убеждений. Ну, кроме несчастных каких-то вот этих госслужащих с этими выборами, он не хочет, а его заставили, да? Но никто не может заставить нас воспитывать наших детей, как мы хотим, читать книги, как мы хотим, общаться друг с другом. Поэтому еще раз говорю, некая печаль, ну, жизнь вообще не является сплошным праздником, но паники основания я не вижу. Потому что человеку разумному это все было понятно тогда, когда все это начиналось. Когда возникли господа Милоновы, Байкеры, Мизулины какие-то. Это так.
А я вот хочу вас спросить также про эту же пресс-конференцию в штабе Владимира Путина, да. Когда он, отвечая на вопросы об отравлении, сказал, ну что, разве мы могли такое сделать перед чемпионатом и выборами? Ну, хорошо, когда какой-то политолог говорит такое, но когда президент говорит такое, то есть как бы если бы не было чемпионата или выборов, то можно было ожидать? Ну, как-то так, да. Или это такая защита очень странная?
У нашего президента очень, очень специфическая, очень любопытная речь, вот семантически. А вы помните, что было сказано президентом, когда, и я думаю, он действительно был несколько потрясен убийством Немцова, когда он сказал, что противника не факт, что нужно убивать. Один человек в этом слышит осуждение, действительно. Кто посмел это сделать и зачем? Угу. Другой слышит, как бы, что есть ряд мероприятий, среди которых нужно выбрать факт, не факт и прочее. Очень трудно сказать. Мне кажется, что с вот этой всей английской историей фактом является то, что мы получили такую репутацию. И вот для меня лично совсем не фактом является, что вся цепь претензий со стороны английской стороны, что они все стопроцентно доказаны и справедливы. Но, с другой стороны, если я терроризирую соседей, там, не знаю, поджигаю чего-то их двери, плююсь на лестнице, и потом меня обвиняют в том, чего я не делал, я все равно ответственен за свою репутацию. А все ли так, далеко я... Не знаю пока. Угу. И в этом плане, мне кажется, нам повредило то, что было сказано первым лицом, что те, кто предает бывшие спецслужбы и прочее, они все закончат плохо. Это как бы некий фон такой. Хотя, по сути, я понимаю людей, которые вообще к предателям относятся... Плохо. Я понимаю отношение к Сноудену многих. Это карта, которая разыгрывается одними как ужасная, другими как прекрасный выбор,
но
воля.
С этим...
Другое дело, откуда человек бежит и что он предает.
Это тоже вопрос. Но
да.
Венедиктов тут вспоминал, что после обмена с Чапман как раз Владимир Путин говорил, что предатель что-то там, что-то поперхнется чем-то. Или, ну, в общем...
Будет типа покаран.
Ну, да, да.
Ну, вот Кара видите...
настигнет да. предателя.
Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. И вот возникает та ситуация, где теперь вот это... Ну, что попишешь. Я в данном случае о репутации больше, чем о том, что будет известно.
Все-таки вот Аня не может успокоиться. Вы скорее на стороне Навального или Ксюши, спрашивают.
Я, понимаете, в головах людей, собственно, как и у меня тоже, политика не отделяется от личности. Если говорить про личности, я могу сказать следующее, что Ксения человек... Крайне талантливый, сильный, волевой, одаренный, да? Окей. Навальный, бесстрашный, настоящий борец, единственный политик. Что значит, кто мне больше нравится? Никто мне больше не нравится, но политика Навального, его некая последовательность, его некая трагичность, это не то, что у тебя забрали... Громадные деньги из сейфа, а потом вернули. А у тебя брат в заложниках. Ты уже можешь каждый день, выходя из парадной, можешь получить 15-20 суток. Это впечатляет. Поэтому про личности я не могу сказать, что мне кто-то из них нравится, кто-то не нравится. Я не готов никого из них любить и тем более поклоняться. Но... Действие Навального говорит, что он реальный политик. Поэтому его и не было на выборах.
У нас 30 секунд. Алик, объясните, как врач, почему так много пожилых людей голосует?
Две причины. Советское прошлое привыкли. Три причины. Советское прошлое привыкли. Некие элементы старческого слабоумия. Я это говорю отнюдь без презрения, это ожидает и меня, и, а потом уже и вас в какой-то степени. И, к сожалению, бесплатные бутерброды и дешевая гречка. Вот три причины пожилых, которые наши основные избиратели.
Ну что, я знаю точно невозможное возможно, тут цитирует известную песню наш слушатель. Угу. На этом и завершим, и продолжим
нашу жизнь. Да, мы живем в реальности, а не в мечтах, иллюзиях и своих, как говорит президент, хотелках.
Лев Щеглов был сегодня в студии. Спасибо.
Счастливо.
Вы слушали программу «Особое мнение».